подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, вы на канале «Свобода Премиум», с вами Ганна Соус у Празі, и сегодня моя суразмовца с Риги, ведущая незалежного телеканалу «Дождь» Ганна Мангайт. Добрый день, Анна.
Добрый день.
У вас очень много белорусов было в эфире в 2020 году и позже. Может, уже белорусскую мову разумеете?
Нет, по-белорусски еще не говорю, хотя, конечно, это вообще была наша самая любимая аудитория. Ее стало сразу очень много вместе с белорусскими протестами, когда начали отключать интернет, лишать белорусов возможности коммуникации со СМИ. Мы как бы приняли на себя, что ли, эту роль, не выходили из эфира и работали конкретно на белорусскую аудиторию, пытаясь соединить ее друг с другом и не только с нами. И это был такой вдохновляющий момент, один из, наверное, самых больших успехов, наверное, в истории «Дождя», когда нам удалось, мы только-только начали работать в открытом Ютубе без пейвола, и нам удалось сразу собрать очень много людей вокруг себя, и это были такие вдохновляющие события. Я в какой-то степени вспоминаю их с ностальгией, потому что тогда была надежда на радикальные исторические изменения не только у вас, но и у нас, что ли.
А скажите, оценивали ли вы в цифрах, изучали ли вы, какая была аудитория белорусская тогда и вот после того, как сейчас «Дождь» возобновил вещание из-за границы, какая сейчас белорусская аудитория у вас?
Вы знаете, мне трудно сказать в точных цифрах, но я помню такое соотношение, что мы посчитали после того, как бы протесты пошли на спад, что на пике нас смотрел каждый третий гражданин Беларуси, если считать по количеству уников, тех, кто присоединялся к эфиру. Возможно, это были какие-то люди одни и те же, с разных гаджетов, но цифра была примерно такая. То есть каждый третий смотрел наш эфир в разгар вот этих вот протестных событий в Беларуси. И мы себя во многом чувствовали уже и белорусским СМИ, потому что мы были очень вовлечены во все происходящее, знали всех активных акторов событий, всех лидеров протеста. Нам все время не хватало спикеров, потому что хотелось все больше и больше людей, максимально расширить круг возможных комментаторов на эту тему. У нас до сих пор сохранилась очень большая база всех, кто может и разбирается в белорусской тематике и в белорусской политике. И, в общем, И это, конечно, это история, это не только история нашего в какой-то степени большого успеха, но и история большого разочарования в том, как могут сложиться события. То есть казалось, что это все невозвратно. Казалось, что выход, как бы путь только в одном направлении. Когда начались эти чудовищные репрессии, когда всех, кого, возможно, пересажали, когда люди были вынуждены замолчать, это как бы была такая проекция и нашего будущего в России. Мы так это и осознавали, что, в принципе, все происходящее в Беларуси – это такая модель, за которой следят наши руководители, чтобы потом действовать и идти этим путем. Никто не мог представить, что их путь окажется еще более кровавым и жестоким.
У нас вот в эти дни на сайте интервью с политологом Питером Померанцевым, и он говорит о том, что как только в Минске будет демократическая власть, с Москвой будет покончено. Вы согласны с ним?
Хотелось бы думать, что можно на что-то опереться, на чужой опыт, на чужое будущее, чтобы разобраться со своим. К сожалению, ситуация в России настолько сложная, что невозможно рассчитывать только на изменения в Беларуси в этой ситуации. Хотя, честно говоря, мне тоже так кажется, что если удастся как-то свалить, что ли, вот эту, развалить эту систему, которую выстроил Лукашенко, и избавиться от самого Лукашенко, то значит невозможное возможно. Помните, был такой фильм «Mission Impossible»? Вот если бы этот «Mission Impossible» состоится, как бы, и закончится успешно, то, соответственно, невозможное возможно и в России. Ну, сколько может это все продолжаться? Очевидно, что в какой-то момент это закончится. И, наверное, есть шанс, что в Беларуси закончится раньше, просто потому что белорусы оказались активнее в какой-то момент. И страна, в принципе, меньше и менее костная, наверное, чем Россия, которая приняла войну и органично с ней слилась вот в нынешние 8 месяцев войны.
Я хотела вас еще спросить про редакционную политику вот сейчас, при планировании эфира. Насколько учитывается тема Беларуси? Насколько это для вас важно? Вы помните про то, что каждый третий белорус смотрел ваши эфиры, сейчас ситуация другая. Вот как сейчас вы планируете?
Вы понимаете, просто Беларусь, конечно, во многом ушла из информационной повестки. Потому что был момент, когда все новости, все самое важное происходило в Беларуси. И мы начинали всегда Белоруссию. И российские новости казались менее увлекательными, что ли, и менее важными даже, чем белорусские. Потому что в Беларуси действительно кипела политическая жизнь на том градусе невозможном, который до этого мы не могли себе представить. И теперь, конечно, мы обращаем внимание на важные события в Беларуси, но все они так или иначе, к сожалению, связанные с белорусскими репрессиями. Это или репрессии в Беларуси, или какие-то очередные невообразимые высказывания Лукашенко. К сожалению, событий, которые бы казались поворотными, сейчас в Беларуси фактически для нас не происходит. То есть это усугубление ситуации, но не ее... Но не революционные сдвиги. Ничего-то тектонического, к сожалению, мы не видим. И, увы, лидеры протеста белорусского, которые находятся за рубежом, они тоже не дают нам тех инфоповодов, которые бы заставили задержать внимание не только людей, находящихся в Беларуси, но и всех нас. Потому что мы, конечно, работаем на целый большой мир. Мир людей, говорящих в той или иной степени или на русском языке и знающих русский язык. Чтобы это все... В какой-то момент Беларусь интересовала каждого. Не только каждого третьего, который жил в Беларуси и смотрел нас. Но и вообще каждого. Сейчас, конечно, новостей просто меньше. Но вы сами это знаете.
А как много белорусок работает на телеканале?
Вы знаете, какая история? В принципе, на телеканале «Дождь» работают те же самые люди, которые на нем работали раньше в основном. То есть мы поставили свои задачи, релоцируя канал из России, дать возможность и дать работу всем нашим сотрудникам по максимуму. Поэтому мы пытались распределить их между теми тремя офисами, которые у нас сейчас есть в Тбилиси, в Риге и в Амстердаме. У нас есть... Насколько я знаю, у нас есть несколько новых сотрудников, среди них несколько украинцев и один белорус. Это наша пресс-секретарь, который занимается коммуникациями «Дождя» с миром. И мы ему ужасно благодарны, потому что вообще Беларусь оказалась довольно... казалась страной исключительно прогрессивной. В ней очень много передового и важного умели люди, которые, что мы еще в тот момент не умели в России. Они умели объединяться, они смогли построить новый тип связей, распространять информацию о себе совершенно новым образом. Они первыми задействовали в нашей части мира так активно телеграм-каналы для политической коммуникации. И поэтому белорусский опыт вот в этой части, в части продвижения себя, оказался очень важным. И в том числе, так как Белоруссия прошла это чуть раньше, вот эту вот чудовищную драму, белорусы оказались, вот было видно, как они оказались адаптивны, с одной стороны, в мире, с другой стороны, они так же, как и мы все, объединены идеей обязательно когда-нибудь вернуться в свою страну, когда она станет той прекрасной Белоруссией будущего или прекрасной Россией будущего, что они тоже нацелены на... возвращение в какую-то обновленную родину. Поэтому в этом смысле мы очень близки друг к другу. Ну вот, что касается сотрудников, у нас один человек из Беларуси.
Так многие мои коллеги подозревают, что Тихон Дзятко белорус.
Нет, он никак, насколько я понимаю, наполовину еврей, наполовину русский. Но также многие украинцы считают его своим, и тоже считают его в какой-то степени украинцем. Нет, он не белорус.
В Беларуси не осталось независимых журналистов в стране. Ну, просто невозможно это теперь. Но независимые СМИ после релокации продолжают работать из-за границы довольно успешно. И «Дождь» в такой же ситуации сейчас находится. Я хотела вас спросить о работе независимого телевидения за границей. Какие главные вызовы теперь перед вами стоят? Удается ли сохранить аудиторию в стране? Остаются ли источники информации в России?
Вы знаете, ну тут самое важное даже не столько сохранение аудитории, у нас большая аудитория в стране, больше 60% это люди, живущие в России, пока можно нас смотреть в YouTube без проблем. Но наша огромная проблема, что когда ты перестаешь жить в стране, ты теряешь с ней вот эту вот биологическую информационную связь. Ты хуже чувствуешь общество, ты хуже чувствуешь процессы, происходящие в нем. А держать там журналистов и корреспондентов стало на сегодняшний день достаточно опасно. То есть мы не можем себе позволить отправить туда журналистов, которые работали в пункте «Дождя», потому что мы не можем гарантировать им безопасность. И поэтому мы все время этим занимаемся, мы все вовлечены в эту тему, как не потерять контакт с реальностью, что ли, не превратиться в такое совсем оторванное от жизни иммигрантское медиа. Но это проблема для всех независимых СМИ, которые вынуждены были уехать. Я думаю, вы тоже представляете себе, вот как быстро теряется эта связь. И уже, наверное, через месяца два ты перестаешь четко понимать, что имеют в виду твои друзья, оставшиеся дома, какие они переживают эмоции, ты только догадываешься. Вот. И поэтому наша задача не потерять этот контакт.
Я поэтому этот вопрос и задала, потому что вот это для нас тоже очень важный вызов, очень актуальный вызов. И для нас это очень важно, сохранить нашу аудиторию и продолжать чувствовать, что происходит, что думают люди в Беларуси. Анна, я хотела еще поговорить с вами про вашу программу «Женщины сверху». Вот я процитирую ее определение сайта «Дождя». Не о красоте, нарядах и мужчинах, а о женских вопросах, которые из второстепенных за последний год стали главными. Это современный взгляд на право женщин участвовать в политике, сопротивляться насилию, зарабатывать на равных. Вот я один аспект хотела, очень-очень большого спектра темы о женщинах, затронуть. Вот я с февраля много очень слушала, читала, что говорят жены, матери, подруги призывников российских военных, мобилизованных. Вот я очень боюсь ошибиться, но вот мне кажется, что почти 99% это жалобы на ржавые автоматы, на то, что хорошо не подготовили, что не дали обмундирование соответствующего, что начальство врет, ну, вот, что не хотят, чтобы убивали их на войне хохлы или укропы, как они говорят. Вот я почти не слышу, чтобы женщины говорили, что мы не хотим, чтобы убивали детей, мужей и родителей украинок, потому что война преступная. У вас, конечно, больше выборка вот этих голосов женщин, чьи мужчины теперь на войне. Может быть, вы лучше знаете контекст. Я ошибаюсь, вот это действительно так, что женщин больше волнует ржавый автомат, чем то, что это несет смерть?
Вы знаете, ну это же вообще разговор об обществе. Общество невероятно инфантильное. Я не могу сказать, что оно аполитичное. Оно просто инфантильное. И оно еще чувствует себя очень далеким и оторванным от этой войны. Оно ее вообще не осознает. Это где-то там происходит за рубежами, где-то вдалеке, где-то на экране телевизора. И вот сейчас, когда пришла мобилизация в Россию, теперь война пришла в каждый дом, и в каждую семью, и в каждой семье теперь есть угроза гибели своего мужа, ребенка, брата и так далее, они с войной столкнулись нос к носу. Они вообще абсолютно к этому не готовы. Ни у кого из них нет собственной точки зрения. Поэтому эти люди, они абсолютно существовали всегда в коконе, большей частью, почти вся страна абсолютно отмораживалась. Ей было неинтересно, они не играли в политику, их политика не интересовала. И кто-то там у телевизора что-то обсуждал. Но в целом считалось, что политика – это для власти, особенно внешняя политика – это точно для власти. Там есть какие-то внешние враги, какие-то там укропы или какие-то там американцы-пиндосы, как они говорили. И вот их никто себе не видел. Большая часть людей никогда не путешествовала. Только у 7% россиян загранпаспорта. Поэтому это все была какая-то отдельная реальность в федеральном эфире. И вдруг их собственные дети или собственные мужья отправлены на эту войну, на смерть. И они абсолютно не могут эту историю понять и отрефлексировать. Они не понимают, что происходит. Они только понимают, что нужно срочно спасти своего мальчика или своего мужа. И они не понимают, как. И они не понимают предпосылок, и что происходило, и что происходит сейчас. Это такие немножко примитивные чувства. Как бы для того, чтобы получить какой-то пацифистский импульс, чтобы понять, что из их родных делают убийц, нужно немножко задуматься, нужно научиться думать. Большая часть страны не думает, не размышляет, не анализирует и не понимает. Но я уверена, что скоро начнет, что эта штука, она все-таки придет, это осознание, оно придет в каждый дом. Но пока они находятся в таком же мороке пропаганды. Им кажется, что глобально все происходит правильно, просто конкретно с их близкими выходит, вышла какая-то неприятная ошибка. Потому что на низовом уровне всегда обманывали, была коррупция, были проблемы там с ментами и так далее. Это все понимали. Проблемы на низовом уровне. И поэтому они понимают, откуда взялись вот эти вот там. Не дают нормальное оружие, не дают нормального обмундирования, защиты и так далее. Не кормят, не поят, не платят. Это им понятно. А то, что на уровне глобальном все верно, они как бы вроде бы и не сомневаются. Поэтому это такое разделение, раздвоение сознания. Это такая вынужденная социальная шизофрения. Да, мы все разочарованы. Разочарованы в этих женщинах, разочарованы в своих друзьях и соседях, которые поддерживают войну, которые до сих пор, мне кажется, не врубились, что, куда их втянули. Но вот такая данность. Огромное количество людей, которые не понимают, что происходит, и не хотят думать, и не хотят предпринимать это усилие, потому что это очень неприятно. Потому что любое усилие, любой анализ ситуации – покажет им, что и они виноваты в происходящем, что и они не постарались сменить власть, повлиять на происходящее, на свою судьбу. Возможно, была реперная точка, когда они вообще могли бы добиться того, чтобы войны не было. Но осознавать это еще болезненней, чем осознавать ошибки на местах. Поэтому это такая драма, которую мы видим. И женщины здесь не виноваты. Здесь виноваты глобально люди, которые годами их одурманивали, оболванивали, не пытаясь повлечь в гражданское общество.
А что женщина может изменить в войне? Что российская женщина может изменить в этой войне?
Слушайте, женщина может то же самое, что и мужчина. Она может проявить свою позицию. Здесь нет какой-то гендерного различия. Женщина может точно так же проявить волю. Она может не дать своему мужчине уйти в армию. Не знаю, спрятать его, сберечь его. Ну, то есть, как, собственно, и мужчина. Тут достаточно просто не быть тюфяком. Не отгораживаться от происходящего. Потому что вот эта вот вечная российская иллюзия, что все это происходит где-то далеко от тебя, она перестала работать, все, она развеялась. Все теперь происходит с тобой самим. Теперь нужно быть активным. А далеко не все понимают это и готовы это делать. И поэтому ситуация дошла до того, что эти несчастные жены должны идти через границу пешком, без одежды, без чего-либо, без какой-либо подготовки, без ничего, без контактов со своими мужьями. Один мужья звонят с поля боя, где-то там с точки соприкосновения с украинцами. И говорят, что нас обстреливают, а у нас ничего нет. Ни командования, ни оружия, ни еды, ни воды. И нас никто эвакуировать не хочет. И вот они идут спасать своих мужей, переходят как-то границу, пытаются пробиться туда. Точно так же, как и солдатские матери во время чеченской кампании, которые точно так же ехали в Чечню спасать своих мальчиков, которые никто, кроме них, не спасал. Это вечная российская штука. То есть доведена ситуация до той крайности, когда смерть стучится тебе в окно, и ты должен его распахнуть, это окно, и выйти в него, и как-то решить эту проблему своими руками, хотя бы проблему своей семьи. Вот. Так что у женщин, ситуация с женщинами только в одном. Они должны не дать своим мужьям воевать. Я думаю, что вот женщины уже многие это поняли.
Анна, я знаю, что вы родились в Одессе. Не знаю, называете ли вы себя одесситкой. Что с вашим одесским домом теперь? Что с вашими близкими, знакомыми из Одессы?
Да, естественно, я считаю себя одесситкой. Это вообще моя главная идентификация. Только так себя и называю. Было бы странно от этого отгораживаться. Не понимаю людей, которые отгораживаются от своей родины, если они ее любят. Я уехала из Одессы, когда мне было 9 лет. Мои родственники, которые там оставались, они уже все или умерли, или эмигрировали. В конце 80-х, 90-х пережила феноменальный вал иммиграционную такую инфекцию, что ли, вирус. Уехало очень-очень много людей. Какие-то единичные друзья остались. Осталось все, что у нас было имущество наше, мы все в свое время давно уже очень продали. Осталась квартира, где я жила в детстве. Не в нашей собственности, я просто знаю этот дом, слежу за его судьбой. Это в очень старом одесском доме, на 17 лет он младше всего самого города. И буквально неделю назад я увидела, что там теперь ресторан греческий, улица Греческая, и в ней ресторан, который назывался, по-моему, «Никос» в этом доме, маленький двухэтажный дом. И вот он горел, и как раз в районе нашей квартиры. И выкладывали видео на одном из украинских сайтов, и для меня это было очень болезненно, потому что для меня этот дом – это символ какого-то важного, детского, самого лучшего, что со мной происходило, потому что детство в Одессе было абсолютно безупречно счастливым. Ну и все происходящее для меня действительно такое раздвоение, потому что, конечно же, это происходит с моей родиной, и для меня нет выбора здесь. Естественно, я на стороне Украины, и тут мне даже для меня нет какого-то разделения точек зрения. Я, конечно, с той стороны. Но мне очень больно, что вот эту всю вот эту вот вакханалию учинили люди, с которыми у меня... с которым у меня одно гражданское определение, я гражданка России, и для меня очень болезненно, что как бы вот российская власть выдает себя за представителей всей страны. Конечно же, не вся страна их поддерживала, и очень важная часть страны пыталась бороться с ней, не давать вот этого, чтобы нормальная жизнь превратилась в диктатуру, демократия в диктатуру. Но все это случилось, и мне очень неприятно, что это происходит от моего имени. Я пытаюсь как-то разобраться с собой. Это проблема идентичности, которая, я думаю, сейчас стоит перед огромным количеством россиян. Как кто они, как себя самоопределить в мире, как объяснить другим, каких взглядов ты придерживаешься, и почему ты не сверг условного Путина за все эти 20 с чем-то лет. Почему у нас не получилось? Мне это приходится объяснять каждому новому знакомому, предположим, в Латвии. Мне очень хочется перед каждым в этом смысле оправдаться.
Как вы думаете, что будет с Украиной после войны?
Я уверена, что Украина ждет феноменальный успех. Что Украина – это абсолютно культовое место для мира. Потому что Украина себя проявила феноменально, как страна с железной волей, с характером, демократичная, современная, социально невероятно перспективная, сделавшая какой-то феноменальный рывок на фоне этих драматических обстоятельств. И нам всем хочется, нам, тем, кто является уроженцами Украины, всем хочется постоять рядом, потому что, конечно, мы все в немом восхищении. Я думаю, не только мы, а весь мир на самом деле. И поэтому Украину, на самом деле, поддерживать очень легко, потому что это настолько однобокая ситуация, окрашенная в такие очевидные цвета, где белые, где черные. Тут совершенно все понятно. И поэтому я думаю, что весь мир будет счастлив Украине помогать и с восторжем наблюдать, как она расцветает, инвестировать в ее урбанизацию, восстановление, потому что это, очевидно, благое дело. Ты как бы, это не просто плюсики в карму, это настоящий кайф наблюдать, что есть такие люди, которые умеют настолько уверенно отстаивать свои ценности. В этом смысле с Украиной будет все в порядке. А вот что будет на территории России, это пока непонятно, и это, конечно, пока мрачная перспектива. А там очень много близких, и там очень много родных мест. Хочется, чтобы там тоже было все хорошо. Там тоже хочется, чтобы расцвело что-то новое взамен того политического болота, которое там сейчас есть.
Что будет с Белоруссией после войны?
Я считаю, что эта война вообще изменит всех нас. И я уверена, что она повлияет и на судьбу Беларуси, потому что Беларусь очень связана с Россией. И проигрыш России невозможен, к сожалению, или к счастью, без проигрыша нынешней Беларуси в ее нынешнем изводе. Поэтому мне кажется, что капитально когда-нибудь вот эта война на перспективу пойдет на пользу всем. Но этот слом, это разочарование будет огромным. И ясно, что вот эти вот люди, как называют Лукашенко в Беларуси, синепалы, что ли, что они будут хвататься, конечно, за свою власть до последнего и тащить всех нас с собой, и всех своих граждан, и живущих в стране, и уехавших, и всех, кто с ними когда-либо был связан. Вот, к сожалению, Беларусь тоже ждет, мне кажется, вот такой вот трагический период, когда закончится война в Украине. Я уверена, что она закончится победой. Надо каким-то образом готовиться ее вытаскивать из болота, как, собственно, и все мы готовимся вытаскивать из болота Россию. Когда-нибудь наши навыки пригодятся.
Ганна, дякую вам великий, что знайшли час для Белорусской службы Радио Свобода. Это была ведущая незалежного телеканалу «Дождь» Ганна Мангайт. Одесситка, якая переконана, что после войны Украину чекает феноменальный успех и что вельми легко подтримливать Украину. Дякую вам великий. Всего наилепших.
Спасибо.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само мои коллеги, политичные оглядальники «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привитание!
Витаю!
И Виталь Цыганков. Виталь, добрый день. Днями интернет-выдание Злученных Штатов «Политико» опубликовало артикул Светланы Тихановской, в яким яна упершиню публично назвала себе выбранной президенткой Беларуси. «Я президент Олег Беларуси, и разом мы переможем». Гэта вынесено в заголовок артикулу. «Я перемогла Лукашенко на всеагульных выборах 2020 года», сказала Тихановская. Спадарство, спочатку давайте про формат. Это интервью уплывовому, але одному из шматликих выданий в свете. Это не некая заява урби-торби, ну вот, гутарка с журналистами, как бы свой артикул, и она опубликовала. С уликом гэтага, на ваш погляд, гэта как бы апошнее слово в этом. То есть теперь Тихановская себе будет так называть, и политика будет будоваться, заходячи с гэтага. Виталь.
Ну, безумовно, я думаю, это так. Гэта, нават я удакладніў бы, гэта яе артыкул, падпісаны Ціхановскай, там не інтэрв'ю, а проста яе тэкст. І калі ўжо такое яна заявіла, то гэта не то, што можна адкруціць назад. Гэта не тое, што можна сказаць пра нейкую недакладнасць, памылку. Гэта сапраўды артыкул у салідным заходнім часопісе. Мне б нават здаецца, што тут больш цікава паговарыць пра тое, што менавіта першыню абвяшчэнне вось пра гэтае рашэнне было зроблена менавіта, ну, для заходняй аўдыторыі, у заходнім часопісе, а не на, напрыклад, не на прэс-канферэнцыі, прысвечанай там беларускім журналістам. Мы ведаем, што в чацвер спаўняецца 100 дзён з дня пачатку працы кабінету, пераходнага кабінету Светланы Тихановскай, і менавіта там абвечана, што будзе прэс-канферэнцыя удзельнікаў кабінету, магчыма, і яе разам з імі. Там можна было пра гэта аб'явіць, але не, спачатку, ну, от гэта аб'ява была зроблена ў заходнім выданні, і гэта, мне здаецца, ну, можа быць, паказае в том ліку і, скажем, тую, што называецца мэтавую аўдыторыю, то бок, перш за ўсё, гэта аб'ява накіравана на заходніх, да ўвагі заходніх палітыкаў. Вось як трэба цяпер весці справы з ёй, з Тихановскай, з яе камандай, якія мэты трэба дабівацца, то пра што і было напісана ў тым артыкулі. Я абраны прэзідэнт, Лукашэнка крымінальнік, там так сказана, які незаконна цяпер ажыццяўляе ўладу на Беларусі. Адпаведна, трэба да яго і ставіцца.
Валер, а які ваш адказ? Гэта ўсё ж такі не можа быць пробным шарам. Ну, вось як бы, да, выданне сур'ёзнае, артыкул, але як бы, калі, умоўна кажучы, высветліцца, што рэакцыя на гэта кепская, ну, можна сказаць, што, ну, вот, як бы, мяне неправільна зразумелі. Ваш адказ. Это як бы апошняе слово, то есть вот на той прэсавай канферэнцыі, пра якую сказаў Віталь, будзе проста паўторана тое, што напісана ў «Палітыку»?
Я не берусь прогнозовать, что может быть на той прессовой конференции, якую рыхтуе офис Тихановской, але я больш спокойно и осторожно ставился до такой заявы. Сапраўды, гэта заява у артыкуле, а не, скажем, на прессовой конференции. І тады ўзнікае пытанне ўвогуле, а ў якой жа ролі выступала Светлана Ціхановская дагэтуль? Вось усе два гады пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Фактычна, де-факта, яна і выступала ў ролі выбранага народам прэзідэнта. Просто нема механізмаў юрыдычных, якія маглі б даказаць Вот это ее статус. Вот. И тому вот, и она уже 2 года выступала от имени белорусского громадства. Вот. Ну а теперь сама Тихановская, ее офис, переходный кабинет стоят перед проблемой, какие новые кроки треба робить, как заховать свой статус, свой рейтинг, свой уровень подтримки. Вот. Ну и вот вырешили, что так, вот, так и крок, вот, я президент, вот такие слова. Але, коли идти по этому шляху, то треба робить наступный крок. Треба проводить, я не ведаю, инаугурацию, треба давать клятву президента, вот, и робить еще наступные кроки. Вот, коли эти наступные кроки не будут сделаны, ну, тогда эта заява, эта реплика в артикуле так и застанется, на мой погляд, ну, таким особым одноразовым продуктом политтехнологичным.
Віталь, а як ви оцінюєте ось значення того факту, що Тихановська обвістила про те, що вона президент-елект, фактично ледь не на середині якби каденції. Вибори були більш за 2 роки тому. Я нагадаю, що ще в жнівні «Голос», платформа «Голос» обвестила, что вот у 200, на 200 участках она перемогла, еще на 100 она набрала больше, чем Лукашенко, с 1300, которые потрапили на «Голос». Потом, я поглядел, у липени 21 года, больше за год тому, «Голос» опубликовал некую аналитику, статистический анализ, який свечил, что Тихановская таки перемогла на выборах. По водле «Голоса» она набрала 3 миллиона голосов. Липень 21 года. Зараз листопад 22 года. Чому вот это было обвещено не тады, а зараз?
Ну, гэта, можа быць, многія людзі назавуць, і такія галасы ўжо гучаць памылкай Тихановскай штабу, што гэта не было абвешчана дастаткова хутка. Я тут проста нагадаю эвалюцыю гістарычную падзею, паколькі першыя месяцы адразу пасля жніўня просто размова ішла пра тое, што Тихановская паўтарала: «Мая задача, я не хачу быць прэзідэнтам, мая задача, ну, по-перше, призначить самые главные новые свободные выборы». Вось. И в этом сенсе так и бачилась ее роль, что коли влада будет незаконная влада, нелегитимная, будет зрынута, и она не вступает там посаду президента, а идет размова про призначение новых выборов. И, напевно, ну, саправды, некоторые люди, может быть, в штабе Тихановской, ну, имели такие, ну, планы, те иллюзии, что это отбудется довольно хутко. Тому вот она, так сказать, себе такой роли не обещала. Теперь, ну, ситуация трошки иншая, махчима, есть, ну, скажем, разумение ситуации, что эта нелегитимная влада покуль не збирается никуда сходить. И вот этот крок, який, ну, может быть, саправды довольно запоздал, в певном сенсе, он, мне здається, демонструє эволюцию и в огле громадской думки, и менавіта людей, ну, в оточении Тихановской, то, что мы называем штаб Тихановской в широком сенсе, которые, по-перше, да, разумеют, что треба нечто больше радикальное робить, треба принимать некие кроки. Вот объявили об створении переходного кабинета, объявили. Тут люди все говорят: ну, а что ваш переход ходный кабинет робить, покажите деяния. Ну, вот это один из таких отказов на этой подкупании. Мы показываем деяния. А далее, ну, я так сказать, подтримаю, может быть, с иншого боку думку Валеры, что далее треба будет, ну, не веду, выпускать некие директивы, те указы президентские, кто их не выконывает, их объявлять, ну, некими злочинцами, которые не выполняют загады президента, загадывать там белорусскому войску одно, белорусской милиции другое. Ну, вот так я понимаю. Але это все равно трошки со сферы такого, ну, скажем, виртуального, виртуальной политики, навряд ли это реалистично. Я просто приведу тут приклад, нам уже добре відомий, с Гуайдо, президентом, скажем, альтернативным президентом Венесуэлы, который был признан, в том числе, многими заходними странами, признан на уровне как керовник державы, что на самой справе он перемог в выборах. Ну, ситуацию в Венесуэле это пока не изменило, и недавно вот со светлыми СМИ обошли сдымки, как президент Франции Макрон витается с президентом Венесуэлы, который не признанный этим же президентом Франции. Так что, ну вот так все это довольно складано. И в этом смысле, ну, я думаю, что, правда, это, прежде всего, как отгук, реакция на то, что громадство потребует больше активных, я бы сказал, больше агрессивных и неких больше таких резких кроков.
Валер, а ваш прогноз, вот реакция именно белорусского громадства, давайте сначала поговорим про белорусское громадство, на вот это решение, на эту декларацию. Ну, мы памятаем, что певный энтузиазм выкликало створение кабинета у жнивни. Ну, вот зараз... Як бы гэта будзе яшчэ адна хваля пэўнага энтузіазму, пэўнага натхнення грамадства ад таго, што вот нарэшце тое, пра што многія доўга казалі. Я памятаю, Павел Латушка яшчэ ў 20-м годзе казаў, што ну так Ціхановская мусіць абвесціць. Вот, ну, цяпер яна прыслухалася.
Я думаю, я мяркую, я падазраваю, што беларускае грамадства можа ўвогуле не заўважыць гэтага кроку. Тое, што заўважылі уважлівыя назіральнікі, тое, што заўважылі медыі, палітызаваная публіка, асноўная частка грамадства, нават настроеная супраць Лукашэнкі, гэтага проста можа не заўважыць. Таму што калі ўсё абмяжуецца вось толькі с такой заявой, ну что, ну люди пожмут плечами, скажут, ну и что? Потому что, в принципе-то, ее лечили, и те люди, которые ее подтримывали, ее лечили президентом и дочурь. И просто, как бы, вот эта заява, где она сказала, я президент, ну, мало что поменяем. Кось, коли, саправды, за этими деями, за этой заявой почнутся некие іншыя крокі. Я не ведаю, якія сапраўды ці выданні некіх дырэктываў, дэкрэтаў, пры якіх казаў вітаць інаўгурацыі, ці прыняцце там клятва нейкая, ці яшчэ нешта, і спроба неяк ад імя прэзідэнта, ну, неяк даваць некія указанні беларускім дзяржаўным органам. Вось. Ну, тады гэта будзе иметь некую реакцию, некие хвали, некие комментарии хотя. А коли все обмежуется вот столько лет, я думаю, что это, ну, скажем так, мало поуплывает на внутриполитические процессы Украины.
Виталь, вот вы на початку сказали про то, что не выпадково, не сдарма это было опубликовано у заходнем выдании. Не у белорусским, хай эмигрантским, а вот не в выгляде стейтмента там кабинета, ці офиса, а в заходнем выдании. Так вот про Захад. До апошняга часу Тихановскую примали под таким, ну, як бы двоистым статусом. И она сустракалася с Меркель, она сустракалася с Макроном, она сустракалася с Байденом, с керовниками шерагу інших державов, але с формулёвкой демократичный лидер.
Демократичный лидер Беларуси, да.
Да, демократичный лидер, национальный лидер. Так вот, вот такая формулёвка. А вот зараз створается пэўная, ну, я бы сказал, коллизия, пэўная рызыка. Она обвещает себе президентом-электом. Коли ее принимают как президент-элект Беларуси, о, да, это новый статус. Ее уже принимают не просто как громадскую деячку. Але з іншого боку, коли її не приймають, яна себе називає президентом-електом, а її приймають по-ранейшому як національного лідера, демократичного лідера, не зважаючи на те, як яна себе називає, то, ну, це створює певну проблему. Як, на ваш погляд, яна буде вирішена? От, якби, у виніку гэтага на заходній, якби, аудиторії яе статус повиситься, підвиситься, ці у певному сенсі понизиться. Бо яна себе називає так, а інші її будуть називати по-ранейшому.
Мені подається, що, ну, в цілому, можна сказати, повиситься, покольки, ну, реакція, звісно, буде різною у різних країн, але знайдуться країни, ось, не будемо гадати, мені подається доволі відомо, які менавіто почнуть приймати її, ну, в таким статусі, самим високим, як президент обраного. І гэта, магчыма, нават будзе азначаць больш рэзкую рэакцыю лукашэнскіх уладаў на гэтыя краіны, там канчатковае высыланне паслоў і гэтак далей. Ну, зараз уже такі працэс ідзе, што фактычна заходніх паслоў не прымаюць, яны жывуць дзейнічаюць у іншых краінах, не на тэрыторыі Беларусі. Вось, але гэта можа быць, і гэта вось такая, што я кажу, ідзе на абастрэнне, так, кабінет, паколькі гэтага і патрабуюць, можа, абставіны і абставіны вайны. І абставіны таго, што нейкіх прапановамі пра мір і нічога не было дасягнута, і цяпер сапраўды стаўка робіцца на больш актыўную палітыку, іначе проста, ну, людзі будуць незадаволены дзеяннямі кабінета Ціхановскай, калі не будзе больш актыўнай. І вось той прыклад з Рады Європы, калі вось Рада Європы фактычна прыняла беларускую дэлегацыю, ну, як мы па-старому кажам, апазіцыі, ну, скажам, дэмакратычных сілаў, як яны будуць прадстаўляць Беларусь в Раді Європи, гэта ось такі створається прецедент, як можуть дійнішати остатні заходні структури.
Я вас перепиню. Одна, так. Все ж таки, у цієї делегації, у цього представництва, все ж таки, такі, і знову ж, особий статус. Це не те, що Рада Європи проголосувала, що Республіку Білорусь, що Республіка Білорусь приймається в склад Ради Європи у особі вот цієї делегації. Це не зовсім так. Рада Європи налажвае некія адносіны, але это не ёсць сяброўства.
Добра, Юра, я кажу, што вот мы што-то абмяркоўваем, што на дадзены момант, а вот я прапаную мадэль, як можа змяніць сітуацыю. Вось беларускія войскі, напрыклад, пра што мы кажам, ёсць верагоднасць, няма верагоднасці, ну, дапустім, што яна ёсць, пойдуць на Украіну. І в гэтым сэнсі, ну, размовы там уже про паслоў, про все, вони уже адыдуць у небытным сэнсі, што это будзе ваюючы абсалютна бок, і тут, ну, з кім мець справу. Тады, я думаю, вось гэтыя заявы я будзе вельмі успрымацца літаральна. Я адразу там пасля беларускія войскі, як таго, пасля таго, як беларускія войскі пачнуць дзейнічаць вайне ва Украіне, нават будзе больш рэзкая палітыка, чым да Расіі, паколькі Расіі там ядзерная зброя трошкі страшнавата. То з Беларусію тады і Ціхановскую будуць прымаць як звычайнага прэзідэнта ў выгнанні, і будуць намного, гэты статус ён будзе абсалютна адпаведны ваеннаму часу, як статус там польскага ўраду падчас Другой сусветнай вайны ці статус Дэголя, прыблізна такое.
Валер, а можа быць сапраўды Ціхановская на такое развіццё падзеяў і разлічвала, што Лукашэнка будзе вымушаны аддаць загад ваяваць, яго прымусяць ці ён сам захоча, неважна. І тады яна проста папярэджвае падзеі. І тады вот яна ўжо абвясціла загадзя, і тады да, тады будуць прызнанні яе менавіта як прэзідэнта электа, тады будзе прызнанне, гледзячы па ўсім, і яна, дарэчы, пра гэта ў артыкуле як бы намікае, што аб'яднаны пераходны кабінет это фактычна ўрад выгнання. Будзе прызнаны гэты кабінет урадам выгнання, ну і адпаведна ўсе адносіны з Лукашэнкам будуць разарваныя, у тым ліку і дыпламатычныя. А вот як вы ацэньваеце імавернасць такога сцэнару, калі а Беларусь у сваёй арміі ўцягваецца ў вайну, і б калі не ўцягваецца?
Ну, калі Беларусь уступіць у рэальную вайну, то гэта будзе сапраўды другая сітуацыя. І тады сапраўды вельмі шмат што памяняецца. Я не выключаю сапраўды, што Беларусь, беларускія дзяржаўныя структуры, скажам, афіцыйны Мінск будзе, ну, выключаны, адхілены ад удзелу ў розных міжнародных арганізацыях, Ну, пакуль што толькі вот у спартовых там некіх і іншых, а потым і іншых міжнародных. Вось, ну і тады так паўстане пытанне, а што ўзамен? Ці беларускае месца будзе пуставаць, ці яго павінны замяняць вось Святлана Ціхановская, яе каманды і офіс. Вось. Ну, у такім разе та магчыма надта сур'ёзная перамена. Калі ж будзе план А, нічога не памяняецца, Лукашэнка не ўступіць у вайну, то я думаю, што мала што памяняецца і ў адносінах офіса Ціхановскай з заходнімі палітычнымі структурамі, урадамі і так далей. Вось, я думаю, што хутчэй за ўсё вось статус Ціхановскай будзе проста абыходзіцца. Тым больш, што яна пакуль што на сённяшні дзень не прэтэндуе на тое, што падпісвацца я прэзідэнт. Вось, пакуль што проста заява ў артыкуле і ўсё. Вось, таму я ж яшчэ раз паўтараю, калі за гэтым не паслідуюць наступныя крокі, там кшталту інаўгурацыі і так далей. Вось, то ў плане міжнародным нічога не памяняецца і пытанне пра статус можа выйсці ўвогуле за дужкі. Ну, як вось, так сказаць, з Лукашэнка размаўляла Меркель, Макрон, з кім яны размаўлялі? З прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. Здаецца, што не, яны гэтак не прызнавалі, проста з Лукашэнка.
Ішоў мужык па вуліцы Менску, яму пазванілі, пазваніла Меркель, пагаварыла. Но... Чаму б не з ім? Іх колькі там? 4,5 мільёнаў, а яшчэ 4,5 жанчын.
Да, у дыпламатычных працэдурах вельмі шмат ёсць формаў, каб, скажам, далікатна абысці некія пытанні, якія могуць, ну, трактавацца па-розному, скажам так, мякка.
Валер, а вот еще такое пытание, ну, в протяг, в певном сенсе, что мы назираем певное такое, я бы сказал, ползучее признание вот кабинета и Тихановской. Ну, вот ее примают до опошнего часу, как национального лидера, но примали же, именно ее примали. Вось тое, пра што сказаў Віталь, некае прадстаўніцтва ў Радзе Европы. Это не сяброўства, но вот прадстаўніцтва. Раней яго не было, зараз оно ёсць. У афіцыйнага Менску яго нема, а ў кабінету яно ёсць. Вось адкрылі ва Фляндрыі прадстаўніцтва кабінету при еўразвязі. Ну, таксама як бы это не амбасада, но а як бы амбасада такая нефармальная, паўзучая. Так вот, на ваш погляд, вот этот працэс паўзучы, як бы прызнанне сімвалічнага, вот мы бачылі фота, калі, значыць, з аднаго боку сядзіць на перамовах урад Польшы, а з другога боку сядзіць кабінет урад на чале з Ціхановскай. Вот такія жэсты, на ваш погляд, цяпер, пасля вот этой заявы, калі яна будзе паўтораная, так бы урбі і орбі, яны стануць часцей ці не?
Я думаю, што калі яны стануць часцей, то не ў звязку з гэтым аб'яўленнем Святланы Ціхановскай сябе прэзідэнта, а ў звязку хутчэй з нейкімі падзеямі, ці то ўнутры Беларусі, ці то ў міжнародным статусе Беларусі, ну, кшталту таго, што так беларускія войскі вступяць у вайну, ці некія ўжо вельмі жорсткія рэпрэсіі пачнуцца ў самой Беларусі, я не ведаю, людзей пачнуць забіваць, апанентаў Лукашэнкі. Ну, вось як рэакцыя на гэтыя падзеі, ну, вось тут магчыма так, некія больш шырокія і паслядоўныя прызнанне на некім афіцыйным узроўні вось офіса Ціхановскай, каманды Ціхановскай, пераходнага кабінета Ціхановскай. Таму вось я думаю, што гэтыя чыннікі больш важную ролю будуць гуляць, чым вось гэтае цяперашняе самаабвяшчэнне Светланы Ціхановскай.
І є ще одне останнє питання, я попрошу вас коротко відказати. Як ви лічите та критика, яка гучить на адрес кабінету, на адрес Тихановської, причому з різних боків? Одні її попрекають за те, що вона надто виступає за санкції, другі, що якби наоборот, що вона недостатково активна, і все це доволі так гучно, різко. От це теперішнє її рішення, воно якби притишить цю критику, ці наоборот. Ага, от вона обвістила тільки зараз і, мовляв, далі. Ваш прогноз, як ви лічите?
Ну, я, дивіться, не критикують, хоча так само критикують, я хотів сказати, не критикують тільки Віктора Бабарику, який сидить в тюрмі. Тут, ну, думка моя зрозуміла, що, звісно, будуть критикувати. І вже зараз, от, погортавши соціальні сітки, одразу після її обвіщення, я думаю, многі перші там стібуться, хтось іронізує, хтось каже, що ми не то чекали, ми чекали, коли вона розбирала всю цю систему диктаторської влади, а вона, мовляв, хоче в цю систему означалити, на звавшись я президентом. Ну, доволі, мені здається, глуповатая критика. Не думаю, що вона хоче означатися диктаторською системою. Але сенс тим, що, ну так, як правильно, здається, якраз Валер Карбалевич сказав в некім ефірі, коли нема виніку, то люди починають набиратися, ну, скажімо, нетерпінням, критикою. В даному випадку для людей, прихильників Тихановської і в цілому демократії, винік це був би, ну, кінець диктатури, кінець репресії, достатково щось таке радикальне. І будь-які дії, от, які до його не приводять, визволення політв'язнів, ну, звержение Лукашенки, конечно, то все это не выник. И все это выкликает, скажем, незадовольнение, раздражнение, критику и так далее. Так что вот это решение в данном падку, конечно, не изменшить ни критику, не изменшить ни разные меркования. Тут не треба иметь иллюзий.
Валер, и ваш отказ? Ну, Тихановская, в принципе, этим решением как бы нагадала базу своєго, своєї політичної ваги, своєго політичного авторитету. Що, а у відрозненні від її шановних опонентів, вона якби не просто духовно багата, вот, а вона стала лідером за виніков виборів 2020 року. Ну, от вона це нагадала своїм кроком. І, можливо, це ніяким чином притішить критику, показавши, що у її якби природи її статусу інша, ніж інших, так само, вельми шановних білоруських політиків. Чи так не відбудеться?
Да, критики будут говорить, что никто не доказал, что она выиграла. Это не социология, это не голос, это не доказанные факты. Это все два года это ее оппоненты, ну, скажем, с демократичного лагеря, нагадывают, что на самой справе у тебя нема докладных доказов, что ты перемогла. Так само.
Валер?
Я думаю, что, правда, критика будет. Будет довольно значный ажиотаж в социальных сетках, среди политизованной публики, я подкресливаю. Ось, але може, якби у гэтым і був сенс гэтага абвяшчэння, то бок прыцягнуць лішні раз на сябе ўвагу. Ось, і як калісьці казаў Владзімір Жырыноўскі, пішыце, што хочаце, толькі не маўчыце. Ось, магчыма, згледзячы,
што всё реклама, акрамя не Каралёгу.
Да. Згледзячы технологій політичних, любая увага, навіть критична, це ліпше мовчання. І тому, згледзячы чисто політтехнологічно, можливо, що це і не саме неудалий крок.
Добре, дякую великий Валер, дякую великий Віталь. Я нагадаю, що з нами були політичні оглядальники Радіо Свобода, Віталь Циганков і Валер Карбалевич. Шановні глядачі, я закликаю вас писати своє меркування, свої оцінки гэтай заяви Тихановської і магчимых яе наступстваў. Ну, а за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей у Беларусі, за яе межамі, вы можете сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Да цяперашніх беларускіх заўзятараў маю асаблівы сантымент. У пачатку 80-х гадоў мы з Сержуком Сокалавым Воюшам студэнтамі хадзілі на матчы яшчэ таго менскага «Дынама», якое па праўдзе было зборнай Беларусі ў чэмпіянаце СССР. Па-беларуску гукалі воклічы і спадзяваліся суседзяў па лаве, такіх старых добрых савецкіх балельшчыкаў, заразіць беларушчынай. Гэта ўдавалася не надта, хаця спробы пранікнуць у свядомасць футбольнага гледача рабілі многія адраджэнцы. Той самы Алесь Разанаў з ягонай трыядай «Заўзятар», «Заўзей», «Заўзюк», апошні самы заўзяты. А пазней Лявон Вольскі ў альбоме «Я нарадзіўся тут». Але галоўнае, нейкі ж час была тэлевізія Геннадзя Бураўкіна, беларускія футбольныя рэпартажы якой рабілі цуды. Хлапчукі ў дварах ганялі мячык, самі сабе пад нос каментуючы трапны ўдар. Магчыма, тая Бураўкінава сяўба і дала плён. Цяперашнія арганізаваныя футбольныя заўзятары і ў Менску, і ў Барысаве, і ў іншых гарадах, у тым ліку усходняя Беларусі, не сумняюцца ў вартасцях беларускай мовы на стадыёне. Па-беларуску гучаць споклічы, па-беларуску напісаныя іхныя банэры, па-беларуску яны дзякуюць футбалістам і трэнерам, як кагадзе дынамаўскія фанаты Любаміру Покавічу. Пад іхным уплывам пачынае гучаць беларуская мова ў афіцыйных стадыённых аб'явах, а клубы афармляюць па-беларуску свае эмблемы. Падобнае 30 гадоў таму было немагчыма. Хочацца, каб футбольны лексікон заўзятараў быў угрунтаваны на багацці і самабытных рэсурсах нашае мовы. Традыцыйнае беларускае слова «брамнік» лепшае за скалькаванага «варатара». У той самай словаўтваральнай парадыгме «нападнік». Карная пляцоўка і кутні ўдар. Нямала гэтых словаў афіцыйна замацавалі ў расейска-беларускім слоўніку спартовых тэрмінаў 95 году з накладам ажно 3000 Зміцер Паўлавец і Уладзімір Старчанка з Гомеля. Асобна спынюся на самым галоўным для спартовых гульняў дзеянні – гуляць. Гульня, гулец, гульцы гуляюць. Значэнне словаў – рабіць нешта дзеля забавы. Старажытнае, гульню знойдзем ужо ў скарыны. На маё здзіўленне, нават у беларускамоўным рэдактарска-журналісцкім цэху бытуе думка, што пра паразу ці перамогу па-беларуску можна сказаць толькі «прайграць» і «выйграць». Хаця, на маю думку, тут няма логікі, ды разбураецца цэласная словаўтваральная сістэма. Гуляць, згуляць, дагуляць, перагуляць, і сюды ж прагуляць і выгуляць. Такія формы, прайграць і выйграць, былі б лагічныя, калі б было, хаця невялікае поле, для слова «іграць» у значэнні «весці гульню». Але такога ў беларускай мове, адрозна ад польскай і ўкраінскай, не кажучы ўжо пра расейскую, няма зусім. Ластоўскі ў сваім расейска-крыўскім слоўніку катэгарычны.
«Мы гулялі ў карты, ў вугалькі, ў слепака, жмуркі». Але нельга ігралі ў карты, бо іграць можна толькі на якім музычным інструменце. Гэтак сама нельга ігралі вяселле, а трэба гулялі вяселле. Выключэнне становіць сцэнічная гульня, аб якой гаворыцца ігра, але гульня прыроды, выабражэння.
Нават у тлумачальным слоўніку пад рэдакцыяй «крапівы» слова «прагуляць» пасля абавязковага савецкага значэння «зрабіць прагул» мае таксама значэнне «пацярпець паразу ў гульні». Паэт Анатоль Сыс, дзень народзіна ў якога прыпаў на гэтыя дні, балюча пісаў.
«Я ведаю, я ў карты прагуляны, зайздроснымі паэтамі, малю, калі заб'еце, не смакчыце з раны барвовую паэзію маю».
Прагуляць – звычайнае слова для беларускіх сялянаў і мяшчанаў, якіх у 19 стагоддзі слухаў Іван Насовіч, хаця гаворка ішла пераважна пра карты. Слова «выгульваць» і «прагульваць» падаюць браты Гарэцкія ў сваім маскоўска-беларускім слоўніку «Вільня, 20-ты год». Як адпаведнікі расейскаму «праігрываць», «праіграць», клясыкі лексікаграфіі Сцяпан Некрашэвіч і Мікола Байкоў падавалі «прагульваць», «прагуляць». Свежа запазычаны тады русізм «праіграць» таксама ёсць, але як другая форма. А катэгарычны Янка Станкевіч прапаноўвае і гуляць у 21, і гуляць на сцэне драму, і гуляць польку, і нават гуляць у ляскаўкі – ударны музычны інструмент. Трэба сказаць, што Станкевіч не быў далёкі ад народнага адчування слова «гуляць». Знакамітая Купалава камедыя. Адольф хоча, каб Паўлінка скакала з ім панскія танцы, а музыкі іх не ўмеюць.
Не турбуйся, панечка, я...
Што рабіць?
Я буду умерить на нервы. А вас главное прислуховывайся и вырубай ножки мне. Так, как и я.
А, значит, будем гулять под язык.
Гуляць пад язык. Для Купалы слова «гуляць» было народным абазначэннем і для танца, і для яго музычнага акампанементу. Што ж, пагатоў яно прыдатнае для апісання ўсіх аспектаў спартовых гульняў. Няхай нашыя часцей выгульваюць. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.